Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Субботний выпуск. Лучшее за неделю.
Признаюсь, Александр Александрович, давно я не читал такого идеологически воинствующего текста. «Нью-Йорк Таймс» перепечатывает его из французского «Le Monde», сообщая только некоторые данные об авторе и указывая, что эта статья уже вызвала во Франции дискуссию. Что ж, я очень рад за Францию. Не все, значит, в ней так идеологически индоктринированы. Основной тезис автора – мир, описанный в романах о Гарри Поттере, это капиталистический универсум. В этих книгах, указывает автор, идет самая настоящая война всех против всех. Культивируется всяческая конфронтация как основной прием воспитания. От внутришкольных соревнований за то или иное почетное место и звание до апокалиптической войны добра и зла. Единственное, чему учит школа волшебников Хогвартс, это выживание. Выживает, естественно, сильнейший. Романы Роллинс погружают читателей в дарвиновские, то есть капиталистические джунгли. Что особенно выделяет Илиас Юкари как верный признак идеологической ереси в книгах о Гарри Поттере, так это явную враждебность автора ко всяким государственным организациям. Директор Хогвартса ведет постоянную борьбу с бюрократами, представленными карикатурно. Среди этих бюрократов министр магии Корнелиус Фудж, отличающийся, как и свойственно госбюрократам, инертностью. Этот нюанс в критическом рвении автора статьи особенно меня позабавил. Можно ли всерьез искать недоверие государству, выведенному в образе ни много ни мало как министра магии? В каком государстве существует такое министерство? Даже у Орвелла такого не было. Помнит ли Илиас Юкари, о чем он пишет? Воспринимать сказку как идеологически опасный текст – это пример самой, что ни на есть, инквизиторской ментальности. Обсуждаемая статья – яркий образец современной политической корректности, соблюдение которой доводит некоторых авторов до абсурда. В статье чувствуется также антиамериканский подтекст. При этом как-то забылось, что автор эпопеи о Гарри Поттере – англичанка. Дело, в конце концов, не в этом, а в том, что Соединенные Штаты никак не хотят перестраиваться в социалистическом духе на западноевропейский манер и до сих пор ценит и культивирует в людях такие качества, как инициативность, стремление к успеху, индивидуальная энергия, а также защищает такую общественную организацию, которая поощряет и вознаграждает в людях именно подобные качества.
«Поверх барьеров». Субботний выпуск. Лучшее за неделю. Передачу подготовил Сергей Юринин. Впервые в эфире 4 сентября 2004 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Субботний выпуск. Лучшее за неделю. За режиссерским пультом Марина Смирнова-Фреца, у микрофона Сергей Юринян.
В газетах писали, что ты уезжаешь, что рейс не отменят, что рейс не отложат. Какие-то люди тебя окружают. А ближе, чем были, уже невозможно. Спасибо.
«Ночные снайперы» – новый альбом. Международный фестиваль молодой поэзии в Калининграде. 150 лет книги Генри Торо. «Кантри-нуар» – дебют Джессики Сайкс. «Друзья и враги» – Гарри Поттера. «Окно в Европу» – кто же был автором метафоры, превратившейся в клише? На минувшей неделе исполнилось 65 лет с начала Второй мировой. Из Берлина Юрий Векслер.
1 сентября 1939 года. Адольф Гитлер.
Ich zweifle keine Sekunde, dass Deutschland siegt.
Я не сомневаюсь ни секунды, что Германия победит. Газеты Германии вышли в этот день 65 лет назад с заголовком на первой полосе «Польша принуждает нас к войне». Далее шло официальное сообщение с тремя подзаголовками. «Германия идет в бой», «Захватывающие слова фюрера», «Ответное наступление по всему польскому фронту началось». Вот этот текст. Фюрер обратился к армии с призывом, оглашенным в пятницу в 6 часов утра, в котором он в свете нарушений границы со стороны Польши заявил, что на насилие надо отвечать насилием, и что каждый немецкий солдат обязан теперь выполнить до конца свой долг. Вслед за этим заявлением фюрера Гауляйтер Форстер санкционировал включение Данцига в состав Рейха. Сегодня в 10 часов утра собравшийся Рейхстаг заслушал историческое заявление Гитлера о начале судьбоносной для всех немцев борьбы. В настоящее время армия ведет ответное наступление, перейдя немецко-польскую границу по всей ее протяженности. Конец цитаты. Так началась для немцев, поляков и для всего мира Вторая мировая война. Началась со лжи. Пропагандистской ложью была изначально устлана дорога к этой войне. Гитлер был мастером интриги и усыпления бдительности противника. Таким же хитрецом был и Сталин, но и его переиграл Гитлер своим договором о ненападении. Можно сказать, что зафиксированное в протоколе Молотова-Риббентропа соглашение Сталина и Гитлера о разделе Восточной Европы и есть главный сговор против мира и в пользу войны. В конечном итоге победил Сталин и союзники. И поэтому в Германии с понятием «Вторая мировая война» связывается не ее начало, а ее конец – поражение, разгром и оккупация. Едва начавшись, разговор об этой войне сразу же переключается в Германии на личность Адольфа Гитлера. В этом есть известная доля исторической справедливости. Ибо если Первую мировую войну кайзер Вильгельм II начал под давлением своего генерального штаба, то вторую начал Адольф Гитлер. Начал, преодолевая сопротивление и скепсис некоторых своих генералов, часть которых участвовала потом в путче 1944 года. Чем ближе 60-летие окончания той войны, тем чаще в Германии слышны разговоры о бессмысленных разрушениях, произведенных союзниками, и о том, что исторической правды о войне не знает ни один народ. В связи с этим важно помнить об особенностях характера борьбы, которую вел автор книги «Mein Kampf» «Моя борьба». Об этом говорит известный немецкий историк, автор биографии Гитлера Йоахим Фест. В агонии, в которой погибал гитлеровский рейх, проявилась управляющая сила всего механизма, которая делала все возможное, чтобы окончание ее господства привело бы к гибели страны как таковой. Еще при приходе к власти Гитлер заявил, что никогда не капитулирует, затем он неоднократно повторял это. В начале 1945 года одному из своих адъютантов Николаусу фон Бюлофу Гитлер сказал: «Мы можем проиграть и исчезнуть, но мы утянем при этом за собой весь мир». Гитлер даже при очевидном приближении военного поражения не думал ни о переговорах, ни о капитуляции. Им владела, может быть, даже некая тяга к гибели. Страсть к разрушению и, как следствие, к саморазрушению. Она владела Гитлером и его главными соратниками. Существовал проект приказа Гитлера об уничтожении посредством взрывов всей немецкой промышленности, системы снабжения, мостов и так далее, вплоть до канализации, чтобы оставить врагу только, цитирую, «пустыню цивилизации». Страсть к уничтожению, явленная с педантичностью и планомерностью в создании системы лагерей смерти. Страсть к разрушению, родившая, к счастью, саботированный приказ об уничтожении Парижа. Еще раз историк Йоахим Фест. В этом была глубочайшая суть национал-социализма. Я цитирую в своей книге Геббельса, который на одном совещании у Гитлера говорит: «Как жаль, что мы при аншлюсе Австрии при вхождении в Вену не встретили никакого сопротивления, а только восторг. Если бы австрийцы вздумали защищаться, то мы бы имели возможность, здесь важнейшие слова, мы имели бы возможность все разнести в щепки». Гитлер в последние свои дни запомнился обитателям бункера как призрак, то и дело появляющийся на кухне, шарящий по шкафам и постоянно поглощающий сладкое. Но и в этой ситуации нельзя отказать полуразрушенной, утратившей связь с реальностью личности диктатора, в последовательности проявлений его разрушительного или, как любят говорить немцы, демонического духа, показателен эпизод, который приводит в своей книге «Крушение» немецкий историк, биограф Гитлера Йоахим Фест. Гитлер произнес 22 апреля, то есть за 8 дней до своего самоубийства, произнес в кругу своих маршалов и генералов, в присутствии также Геббельса: «Война окончательно проиграна». И почему не встает при этом генерал-фельдмаршал Кейтель или какой другой и не говорит, тогда мы должны делать выводы, мы должны капитулировать. Но никто не думает об этом. Эта мысль никому не приходит в голову, потому что авторитет Гитлера был и в этот момент непререкаем. Каждый знал, что Гитлер этого не желает, ведь он многократно заявлял, что никогда не капитулирует. В результате об этом не могло быть и речи. Конец цитаты. Через 8 дней после этого редкого приступа малодушия человек, начавший Вторую мировую войну, Адольф Гитлер, отдал свой последний приказ разрушителя. Приказал сжечь собственный труп. О достойной капитуляции думали участники неудавшегося путча 20 июля 1944 года, которых десятилетия после войны продолжали считать в Германии предателями и совсем не без внутреннего сопротивления перевели в статус героев. А они, среди прочего, понимали, что неустранение Гитлера и продолжение войны будет стоить жизни миллионам людей. Один из самых авторитетных историков Германии, биограф Гитлера Йоахим Фест, на вопрос, мог ли бы быть сегодня успешным демагог наподобие Гитлера, ответил, если бы пришел настоящий демагог, то он, безусловно, имел бы успех. В этом я не сомневаюсь ни на минуту. Конец цитаты. Чему же учит история, в частности, история Второй мировой войны, история Гитлера? После талантливых карикатур, в частности, Чарли Чаплина в кино и Бертольда Брехта в театре, после изображения Гитлера монстром в разного рода литературе и публицистике, Йоахим Фест настаивает на необходимости видеть в Гитлере человека. Мы должны принять как данность, что Гитлер принадлежит к человечеству, и понять при этом, что зло, и это после оптимистической картины мира, возникшей в эпоху Просвещения, снова ясно показала история Гитлера, зло – это часть человека, и мы должны считаться с тем, что оно в любой момент может снова себя проявить.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Лучшее за неделю. Субботний выпуск. Окно в Европу. Кто автор этой метафоры? С историко-филологическим открытием литературовед Михаил Талалай. По телефону из Неаполя.
Пушкин придал эпиграфы и крылатые выражения к великому множеству наших реалий. Петербург, окно в Европу. Давно стало почти штампом, дежурным клише, поводом для множества острот и каламбуров. Ну, вспомним, например, такое. Нормальные люди в дверь ходят. Знаменитую строфу «Природы здесь нам суждено в Европу прорубить окно» поэт добросовестно прокомментировал. Альгаротти где-то сказал «Петербург – окно, через которое Россия смотрит в Европу». Цитата у Пушкина дана по-французски. И вот это пушкинское глухое «где-то» оно и отразило наше познание об источнике. До сих пор в русском литературоведении осталось малоизвестным, где, когда, по какому поводу и что именно сказал Альгаротти, и кто он такой вообще. Книга итальянца пока еще не нашла в России своего переводчика. Сам Пушкин, творец известности имени Альгаротти в России, с его произведением вряд ли был знаком. Скорее всего, ему была известна одна лишь эта фраза, которую он переписал в первом примечании к своей поэме «Медный всадник». Полагают, что поэт заимствовал цитату из одной французской книги, находившейся в его библиотеке. И этот афоризм полюбился Пушкину еще задолго до «Медного всадника». Он, например, его записал, опять-таки по-французски, не по-итальянски, еще в тетрадке с черновиками Евгения Онегина. Но и французский источник не точен. Выражение Альгаротти в оригинале, который я открыл, выглядит иначе. В самом начале 4-го письма, датированного 30 июня 1739 года, итальянский литератор пишет так. «И что вам сказать в начале, и что потом об этом городе, об этом большом окнище?» По-итальянски это звучит «гран финестрона», скажем так, недавно открытым на севере, из которого Россия смотрит в Европу. Итак, формула самого Альгаротти имеет как прилагательное «большое», «гран», так и увеличительный суффикс «финестроны», придающий образу Петербургу большую грандиозность. Во французском переводе и, соответственно, у Пушкина этот нюанс упущен. Речь идет о простом окне, что придает формуле некоторую уязвимость. А в итальянской архитектуре «финестроне» означает также и огромное окно, например, выходящее на балкон, или лоджию, которым действительно, в принципе, можно воспользоваться и как проходом. Пушкин, переиначив цитату и внедрив ее в свой текст, по достоинству стал восприниматься и автором крылатого выражения. Но возможно, что и сам Альгаротти подхватил остроту своего компаньона по путешествию и владельца корабля лорда Балтимора. Мы знаем об этой остроте опосредованно от прусского короля Фридриха Великого, который встречался с этим лордом, и в письме к Вольтеру еще за 20 лет до книги Альгаротти, сообщившего, он, то есть лорд Балтимор, говорил о русских как о механических зверушках и заявил, что Петербург – это глаз России, которым она смотрит на цивилизованные страны, и если этот глаз закрыть, она опять впадет в полное варварство. Слова Альгаротти лишены снобизма его друга, лорда Балтимора, но представляется, что формула была выработана, если не самим лордом, то, может быть, в совместных беседах компаньонов. Кто же такой Франческо Альгаротти? Он родился в 1712 году в Венеции, в обеспеченной семье негацианта. После смерти отца отправился в Болонью, где 6 лет обучался в местной академии, посещая лекции по литературе, философии, астрономии. В Болонье он стал публиковать свои первые литературные научные очерки, выпустил тогда же диссертацию на латыни, посвященную ньютоновой оптике. Когда ему исполнилось 22 года, Франческо отправился в Париж, где своими широкими познаниями понравился Вольтеру. Отправившись после Франции в Англию, молодой итальянец вступил там в члены Королевской академии и свел знакомства как в литературном, так и политическом британском мире. Не в последнюю очередь, благодаря своему бисексуальному очарованию. Молодой литератор вернулся на родину, в Италию, и выпустил труд, который быстро принес ему европейскую славу просветителя – «Ньютонианство для дам». В легкой манере Альгаротти изложил законы ньютоновой оптики, в основном теорию света и цветов. Приехав во второй раз в Англию, Альгаротти экспромтом присоединился к официальной британской делегации в Петербург. И впечатления от этой поездки и легли в основу его книги, подготовленной и выпущенной 2 десятилетиями позже самого путешествия.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Лучшее за неделю. Гарри Поттер. У этого персонажа есть не только друзья, но и враги. Конечно, среди взрослых. Студия в Нью-Йорке. Александр Генис.
Еще не успел завершиться столь богатый развлекательными фильмами летний кинематографический сезон, как пришла весть о главном блокбастере уже следующего, 2005 года. Им обещает стать 4-я серия «Гарри Поттера». Ее уже снимает в Англии режиссер Майкл Ньюэлл, автор симпатичной картины «Четыре свадьбы и одни похороны». Бюджет нового фильма, он будет называться «Гарри Поттер и Кубок огня», превысит затраты на всю трилогию «Властелин колец» и составит около 168 миллионов фунтов, не долларов, а фунтов, что сделает картину самой дорогой в истории кинематографа. Однако у Гарри Поттера, наиболее популярного героя 21 века, есть не только верные друзья, готовые вкладывать в него сумасшедшие деньги, но и такие же азартные недруги. Один из них — французский интеллектуал Илиас Юкар, который составил список злодеяний юного волшебника. Обсудить этот приговор я попросил обозревателя «Американского часа» Бориса Михайловича Парамонова.
Признаюсь, Александр Александрович, давно я не читал такого идеологически воинствующего текста. «Нью-Йорк Таймс» перепечатывает его из французского «Ле Мон», сообщая только некоторые данные об авторе и указывая, что эта статья уже вызвала во Франции дискуссию. Что ж, я очень рад за Францию. Не все, значит, в ней так идеологически индоктринированы. Основной тезис автора – мир, описанный в романах о Гарри Поттере, это капиталистический универсум. В этих книгах, указывает автор, идет самая настоящая война всех против всех. Культивируется всяческая конфронтация как основной прием воспитания. От внутришкольных соревнований за то или иное почетное место и звание до апокалиптической войны добра и зла. Единственное, чему учит школа волшебников Хогвартс, это выживание. Выживает, естественно, сильнейший. Романы Роллинс погружают читателей в дарвиновские, то есть капиталистические джунгли. Что особенно выделяет Илиас Юкари как верный признак идеологической ереси в книгах о Гарри Поттере, так это явную враждебность автора ко всяким государственным организациям. Директор Хогвартса ведет постоянную борьбу с бюрократами, представленными карикатурно. Среди этих бюрократов министр магии Корнелиус Фудж, отличающийся, как и свойственно госбюрократам, инертностью. Этот нюанс в критическом рвении автора статьи особенно меня позабавил. Можно ли всерьез искать недоверие государству, выведенному в образе ни много ни мало как министра магии? В каком государстве существует такое министерство? Даже у Оруэлла такого не было. Помнит ли Илиас Юкари, о чем он пишет? Воспринимать сказку как идеологически опасный текст – это пример самой, что ни на есть, инквизиторской ментальности. Обсуждаемая статья – яркий образец современной политической корректности, соблюдение которой доводит некоторых авторов до абсурда. В статье чувствуется также антиамериканский подтекст. При этом как-то забылось, что автор эпопеи о Гарри Поттере – англичанка. Дело, в конце концов, не в этом, а в том, что Соединенные Штаты никак не хотят перестраиваться в социалистическом духе на западноевропейский манер и до сих пор ценят и культивируют в людях такие качества, как инициативность, стремление к успеху, индивидуальная энергия, а также защищают такую общественную организацию, которая поощряет и вознаграждает в людях именно подобные качества. Автор статьи о Гарри Поттере – профессор литературной теории в одном из вузов Ниццы. Тем более непонятно и непростительно его дышащая ненавистью и политическим зелотизмом статья. Он-то, как литературовед, должен помнить о жанровых и сюжетных особенностях сказки. А ведь именно сказки, пишет Джей Кей Роллингс. Сказки всех времен и народов по определению жестокие и кровавые. Сказочные конфликты отличаются повышенной остротой. Причем дети любят в сказках именно это. Дети лучше подготовлены к жизни самой человеческой генетикой, чем высокоумные французские профессора. Эта смешная и в то же время зловещая статья напомнила мне один выразительный эпизод советской культурной истории. Одно время, в 20-е годы, в СССР были запрещены или почти запрещены сказки. Почитайте дневники Корнея Чуковского, и вы увидите, какую титаническую борьбу вел он за своих крокодилов и майдадыров, даже за муху-цокотуху. Считалось, что сказки ненаучные и мешают воспитанию пролетарского ребенка в духе единственно правильного мировоззрения. Очень странное ощущение возникает у человека с советским опытом, когда он встречается на современном Западе с подобными реликтами самого вульгарного советизма.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Субботний выпуск. Лучшее за неделю. «Кантри Нуар». Дебютный альбом американки Джессики Сайкс представляет Владимир Дубинский.
Несмотря на то, что в музыкальных магазинах этот диск продается в отделах рок-н-ролла, однозначно причислить его к мейнстриму рока нельзя. В творчестве Джесси Сайкс есть элементы блюза, фольклорного искусства и бардовской поэзии. Но многие считают, что, скорее всего, ее произведения все же следует квалифицировать как музыку кантри. Как удачно выразился один музыкальный критик, вещи Джесси Сайкс – это альтернативная кантри-музыка или кантри-нуар. «Girl» – второй альбом Джесси Сайкс и группы «Sweet Hereafter» созданный в 1999 году, когда Сайкс познакомилась в одном из баров Сиэтла с гитаристом Филом Уаншером, к тому времени уже покинувшим группу Whiskey Town, которая в кругах любителей альтернативной кантри-музыки считалась культовой. Многие сравнивают Джесси Сайкс с такими исполнителями, как Крис Айзек, Марго Тиммонс из известной кантри-группы Cowboy Junkies и даже с легендарным Нилом Янгом. Однако Сайкс и Уаншер, которые стали партнерами не только в музыке, но и в жизни, нашли свой собственный уникальный стиль, и вот уже на втором диске подряд они предлагают элегантные, лиричные, грустные и порой загадочные песни о любви и одиночестве.
«Свобода поверх барьеров». Лучший за неделю, субботний выпуск. Во второй части полтораста лет книги, с которой началась американская литература, международный фестиваль молодой поэзии в Калининграде, ночные снайперы, хит из альбома «В работе». Продолжим после сводки новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Субботний выпуск. Лучшее за неделю.
В Калининграде прошел второй международный фестиваль актуальной, читайте, молодой поэзии. Наш корреспондент Елена Фанайлова с места события.
Говорит Павел Настин, организатор фестиваля и создатель творческой группы под названием «РЦИ».
Фестивалю 2 года. Придумался он в силу того, что если есть арт-группа и если она берется вести литпроцесс в интернете хотя бы какой-то, то ей, этой группе, нужен фестиваль как способ материализации авторов. Мы реалисты. Мы точно знаем, что если не делать фестиваль, то происходящее в интернете уйдет в песок.
Евгений Пломарчук, Калининград.
Чем светлее, тем виднее глаза, и пальцы сами собой складываются в маленьких человечков и убегают домой, за углы коленей, по улицам рукавов, в родные, теплые и благоразумные города. Странно осознавать свою свободу, знать, что она предугадана. Как ни крути, уж не стать мне королевой Англии.
Вместе с Евгением Пломарчуком в последний день фестиваля Павел Настин делает поэтический перформанс в ночном клубе.
Все-таки 8 часов чистых поэтических чтений – это много. Ну и плюс к этому еще часа 4 видео и работы с диджеем. Любому автору, участвующему в фестивале, и полезно, и интересно попробовать новую какую-то форму презентации текста. Это действительно интересная форма. Она адекватна свободному стиху. А здесь в основном свободный стих. Верлибр, миниатюры верлибрические, то, что у Тургенева называлось стихотворением в прозе, да? Мы только начали работать с публикой в городе. Мы только в этом году попробовали вылезти из виртуального пространства в реальное, в городское. Мы попробовали здесь презентовать выставку визуальной поэзии платформа. В Калининграде вообще, может быть, я сейчас что-то такое скажу суровое, жесткое, но для молодежи здесь есть только современное искусство в значительной степени, потому что здесь есть человек 100-150 и публики, и художников одновременно, которые как-то вращаются вокруг современного искусства, и они на самом деле сейчас являются нашей публикой. Насколько здесь на это влияет город? Он представляет из себя руины одной культуры и руины второй же культуры. Только одни руины – это результат разрушения, а другие – результат строительства. И, скажем, если говорить вообще о калининградском стиле, это, наверное, вот такой мягкий иронический трэш лирический.
Угорелые Петр и Меншиков носятся туда-сюда. Азов, Нарва, Петербург. Постепенно на карте появляется размытое пятно. Это Россия. Обычно ее обозначают розовым цветом. Крепленое вино, речная вода с кровью. Большой стиль – это механическая уборка хлопка.
«Поверх барьеров» – субботний выпуск. Лучшее за неделю. Передачу подготовил Сергей Юринин. Впервые в эфире 4 сентября 2004 года.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Лучшее за неделю. Субботний выпуск ведет Сергей Юринян. Генри Тора «Уолден или жизнь в лесу». 150 лет маленькой книжки, которая положила начало большой американской литературе. Наша студия в Нью-Йорке. Александр Генис.
В этом августе исполнилось 150 лет со дня рождения моей любимой американской книги. Полтора века назад в свет вышел «Уолден» Генри Тора. Мне всегда казалось, что юбилеи книг отмечать разумнее, чем годовщины их авторов. Ведь в том, что писатель появился на свет, не было его заслуги. Впрочем, и с книгами дело обстоит не так просто. Большие книги не пишутся, а тоже рождаются, как живой организм. Во всяком случае, так было с «Уолденом», книгой, с которой в сущности началась настоящая американская литература. Чтобы оценить культурную полноценность Америки, необходим исторический разгон. Чтобы связать воедино миллион разрозненных фактов, называемых для простоты Америкой, нужен прочный фундамент, возведенный авторами XIX века полтора столетия назад, когда новый свет впервые ворвался на мировую культурную арену, заставив собой считаться задолго до того, как Америка добилась статуса сверхдержавы. Генри Тора родился в новоанглийском городке Конкорд. Именно в тех местах произошла судьбоносная операция – перерезание пуповины, соединившей европейскую и американскую культуру. Вспомним, что в славную викторианскую эпоху весь мир был колонией Британской империи. Одни подчинялись английским пушкам, другие – английскому стилю. Викторианский дух снизошел на цивилизованные народы, которые искренне стремились поделиться им и с дикарями. Однако, с сегодняшней точки зрения, викторианство – это пошлость, достигшая того уровня самодовольства, которое уже оправдывает себя эстетически. Это торжествующая буржуазность, которая снесла со своего пути конкурентов, чтобы править миром в одиночку, как королева Виктория. Викторианство было за что любить. Впервые люди свободных профессий – врачи, фабриканты, инженеры, священники, журналисты – добились от истории достойного статуса, чтобы сконструировать цивилизацию по своему вкусу. С чувством собственного достоинства, с независимостью, крахмальными воротничками, зонтиками и отменным железнодорожным расписанием. Неудивительно, что мы до сих пор с тоской вспоминаем идиллические времена, кульминацией которых была эпоха, признанная прекрасной – «Belle Époque». Как бы долго ни жила сама королева Виктория, одноименная культура существовала еще дольше – от Наполеона до Первой мировой войны, от Ватерлоо до Сараева. До тех пор, пока мужчины не перестали носить шляпы, а женщины – корсеты, буржуазный этикет поддерживал в мире порядок. Америка, казалось бы, радостно отдавалась викторианскому образу жизни. Даже в фургонах пионеров находилось место для физгармонии. И все же американский дух не смирился со всемирной викторианской модой. Он сбунтовался против буржуазных ценностей. Если тело американской культуры, обставляя себя мебелью с жирными купидонами, попало в европейское рабство, то душа ее воспарила над буржуазным каноном. Я люблю американский XIX век за то, что он поражает контрастом буржуазного обихода и мятежного духа. Самой яркой фигурой тут был Генри Дэвид Торо, создавший чисто американский шедевр «Образ жизни».
4 июля 1845 года 28-летний безработный с гарвардским образованием Генри Торо решил на практике осуществить свою мечту – избавиться от Адамова проклятия. В своей главной книге «Уолден», представляющей собой дневник эксперимента, он писал: «Человеку вовсе не обязательно добывать свой хлеб в поте лица. Разве только он потеет легче, чем я». Будучи практичным американцем, рожденным в деловом XIX веке, Тора обнаружил, что работая 6 недель в году, можно обеспечить себя всем необходимым, но не лишним. В Уолдене Тора подробно рассказал, как он построил себе лесную хижину и как наслаждался жизнью в ней, как легко он обходился без всего, что казалось необходимым его соседям, и как мало нуждался в труде для оправдания своего созерцательного существования.
Когда я первый раз приехал на родину Тора, оказалось, что здесь все носит его имя. От улиц до кафе и стадионов. Привыкнув к снисходительному отношению американцев к литературе, я был поражен той любовью, которая окружена в Конкорде память о Торо. Я-то думал, что мое паломничество к озеру Уолден будет проходить в романтическом уединении. Но оказалось, что вместе со мной в тот день навестить эти места приехало еще несколько сотен любителей изящной словесности. Уолден – единственный в своем роде литературный мемориал. Думаю, такого памятника нет ни одному писателю. Ведь Олден — это просто пруд, небольшое чистое и глубокое озеро, расположенное в 2 километрах от города. Памятником это место стало потому, что озеро сохранилось в нетронутом виде. Сам Генри Торо предсказывал Олдену другую судьбу. Он считал, что потомки, то есть мы, вырубят леса и застроят берега вилами. Но именно потому, что он это написал, именно потому, что он воспел красоту озера, потомки спасли Олден от прогресса. Даже хижина самого Тора не оскверняет девственную красоту озера. Она разрушена после того, как завершилось одно из самых увлекательных приключений прошлого века – его Робинзонада. Она началась с того, что Тора отказался принимать на веру заповеди своего времени. Он постоянно задавал самые простые вопросы и с удивлением обнаруживал, как мало людей знает на них ответы. Те 2 года, которые Торо провел в уединении на озере Олден, должны были доказать миру, что истинные ценности жизни заключены в простоте, в гармонии с природой, если моралисты, которые учили чему-нибудь другому. Однако Торо пошел другим, американским путем. Он проверил отвлеченные истины на практике. Умозрительный идеал Платона он соединил с прагматическим опытом Робинзона. Торо построил свою утопию из досок и гвоздей.
У меня получился теплый, обшитый и оштукатуренный дом. Дом 10 футов на 15, с 8-футовыми столбами, чердаком и чуланом, с большим окном на каждой стороне, с 2 люками в полу, с входной дверью на одном конце и кирпичным очагом на противоположном.
Дом этот, как тщательно подсчитал его строитель, стоил $28.12.5. Сейчас в Конкорде стоит точная копия этого легендарного сооружения, так что каждый может убедиться, насколько скромен и доступен, в отличие от других, идеал Генри Тора. А на том месте, где стояла его хижина, висит доска с цитатой из книги «Олден».
«Я ушел в лес, потому что хотел жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни и попробовать чему-то от нее научиться, чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе не жил».
Каким бы странным ни казался Торо своим соседям, он был очень похож на них. Типичный американец. Тот самый, который ничего не принимает на веру. Человек, который за все обязан только себе. За что другие с уважением его называют «self-made man». Генри Торо все-таки не случайно родился в Америке. Американский Будда, патрон хиппи, апостол зеленых и гуру опрощенцев, Торо, как наш Толстой, оставил потомкам не только великую книгу, но и пример для подражания. Согласно, хотя и туманной, но все-таки статистике, в последние годы 60 миллионов американцев предприняли шаги, чтобы радикально упростить свою жизнь. Мне кажется, столь уместным отметить юбилей Олдена еще и потому, что Торо представляет другую, я бы решился сказать, настоящую Америку, о которой часто забывают те, кто с опаской и неприязнью косятся на мощь последней сверхдержавы. Америка Торо другая. Такую нельзя бояться, хотя бы потому, что ее не найти на стратегической карте. Вся она поместилась в окрестностях души писателя. В маленьком, но глубоком пруду Олден, по-прежнему украшающему старинный городок Конкорд, ставший пригородом огромного Бостона.
Singing songs for everyone. Sit beside a mountain stream, see the waters rise. Listen to the pretty sound of music as she flies.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Лучшее за неделю. Субботний выпуск. В Калининграде прошел 2-й международный фестиваль актуальной, читайте, молодой поэзии. Наш корреспондент Елена Фанайлова с места события.
Говорит Павел Настин, организатор фестиваля и создатель творческой группы под названием «РЦИ».
Фестивалю 2 года. Придумался он в силу того, что если есть арт-группа и если она берется вести литпроцесс в интернете хотя бы какой-то, то ей, этой группе, нужен фестиваль как способ материализации авторов. Мы реалисты. Мы точно знаем, что если не делать фестиваль, то происходящее в интернете уйдет в песок.
Евгений Пломарчук, Калининград.
Чем светлее, тем виднее глаза, и пальцы сами собой складываются в маленьких человечков и убегают домой, за углы коленей, по улицам рукавов, в родные, теплые и благоразумные города. Странно осознавать свою свободу, знать, что она предугадана. Как ни крути, уж не стать мне королевой Англии.
Вместе с Евгением Пономарчуком в последний день фестиваля Павел Настин делает поэтический перформанс в ночном клубе.
Все-таки 8 часов чистых поэтических чтений – это много. Ну и плюс к этому еще 4 часа видео и работы с диджеем. Любому автору, участвующему в фестивале, и полезно, и интересно попробовать новую какую-то форму презентации текста. Это действительно интересная форма. Она адекватна свободному стиху. А здесь в основном свободный стих. Верлибр, миниатюры верлибрические, то, что у Тургенева называл стихотворением в прозе, да? Мы только начали работать с публикой в городе. Мы только в этом году попробовали вылезти из виртуального пространства в реальное, в городское. Мы попробовали здесь презентовать выставку визуальной поэзии платформа. В Калининграде вообще, может быть, я сейчас что-то такое скажу суровое, жесткое, но для молодежи здесь есть только современное искусство в значительной степени. Потому что здесь есть человек 100-150 и публики, и художников одновременно, которые как-то вращаются вокруг современного искусства, и они на самом деле сейчас являются нашей публикой. Насколько здесь на это влияет город? Он представляет из себя руины одной культуры и руины второй же культуры. Только одни руины – это результат разрушения, а другие – результат строительства. И, скажем, если говорить вообще о калининградском стиле, это, наверное, вот такой мягкий иронический трэш, лирический.
Угорелые Петр и Меншиков носятся туда-сюда, Азов, Нарва, Петербург. Постепенно на карте появляется размытое пятно. Это Россия. Обычно ее обозначают розовым цветом. Крепленое вино, речная вода с кровью. Большой стиль – это механическая уборка хлопка. Трудовые коллективы выращивают хлопок в полупустыне. Ближе к северу сплошная пустыня большого стиля сменяется 600-ками мелочей, пустяков, частностей. Хозяин участка отгораживается от соседей и заводит большую лохматую собаку.
Нет, про Калининград я ничего не могу сказать просто совсем. Все, что я видел, это замечательные эти самые немецкие дачи с сосенками. Так мне хорошо там. У меня контрастный очень перепад. Я только что приехал с Медельинского фестиваля, где все то же самое совершенно. Даже по качеству средняя взвесь приблизительно такая же. Всемирная, но не важно. Но выглядит это как стадион из 16 тысяч человек. Сегодня все уже ноют, как можно слушать стихи второй день подряд, 4 часа. А они там неделю по 7 часов на иностранных языках. По-моему, все чудесно. Паша подвижный, конечно, совершеннейший.
Это Демьян Кудрявцев, Израиль.
Я учу наизусть имена и ряды с номерами. Может, кто-то другой возвращается, счастливый вроде бы, или нас номерами другими отправят на родину, где ни дома, ни дерево, чтоб присягнуть на Коране. Я учу наизусть, как пропитаны потом под Питером эти новые литеры власти какой, да не ссыте вы, и колотятся наши сердца под студенческим свитером, где светило несытые вертятся рядом с Юпитером. Эти потуги пыточной патоки бестолку все-таки. Мы увидимся с вами, куда же мы денемся с каторги, где кровати перины не пуха на высокие и кровавые, лишь бы не по небу стелятся скатерти.
В детстве, когда еще занималась математикой, была такая замечательная книжка, в которой была описана, по-моему, задачка Эйлера про 7 мостов. Про 7 мостов в городе Кенигсберге. То есть почему-то в моей голове Кенигсберг и Ленинград совершенно стерся и забылся, что это одно и то же. И вот не далее, как вчера, мне показались один из этих мостов, причем живой и невредимый, который остался от этой задачки. Задачка, естественно, не имеет решения.
Марина Хагин, Москва.
Ты узнаешь меня по почерку. Times New Roman с наклоном влево. 8-м кеглем с одиночным интервалом, напечатанные на матричном принтере через копирку, письма еще могут хранить иллюзию тепла человека, приславшего их на mail.ru.
Сергей Михайлов, Калининград.
Помимо очевидных достоинств этого фестиваля, он
по-своему делит время на до него, после него, теперь уже между фестивалями. И я бы хотел сейчас прочитать несколько стихотворений, которые были написаны как раз между фестивалями. Но одно старое, это к вопросу об актуальности. Если у нас фестиваль актуальной поэзии, то стихи какие-то по временам снова обретают свою актуальность, как и вот это стихотворение для меня. Была как бы музыка в слове, стихотворение с рифмой. Ямб, хорей, амфибрахий и прочее. Было же, было. Глупое, патетическое, но все же гармония, упорядоченность некая, какие-то сочетания. Теперь лишь и то весьма редко созвучие. Рифма пропала, пафос иссяк, ритм разошелся по швам. Поизносилась моя поэзия, с нею не выйдешь на публику, не усладишь ничей слух. И себя, вот беда-то, не успокоишь. Не вдохновение, но раздражение. Точно от громкой музыки, за стеной, ближе к ночи. Когда хочется только что спать, спать, спать. Техника речи. Переломать все кости в языке, чтобы говорить свободно. Одну все-таки оставить, чтобы не лукавить.
Дина Гатина, город Энгельс. Кара Господня, короткие одеяла. Бабу Инджой сегодня обедал, кроме того, даже более, запасной. Бабу Инджой забежал в желтый трамвай. Стой себе, стой, стой, как стоишь, стой, как стоишь. Дай сюда лапы, дай сюда голос куда-нибудь. Это булавка, чтобы не спать куда-нибудь. Бабу Инджой, выставь губу, капает дождь. Где-нибудь так же, на бабу твою и на трамвай. Скоро-скоро дома буду, у меня в животе аврора, на голове сера. Обернулась домик серый, автобус, козлик серый, бегут меня забирать. Вижу-вижу, кричит Маша, вижу в ракурсе свои голени, вижу себя голой на Северном полюсе и в Зимбабве, в Зимбабве.
Это была Дина Гатина, а теперь Этер де Паньи, Петербург. 26-летний перформансье, как он себя рекомендует, читал стихи и на глазах у изумленной публики резал ножичком резиновую куклу.
Цель этого мероприятия была не в том, чтобы стать прекрасной, а в том, чтобы сказать, что все мы творим ужас. Любое слово, которое мы творим, на самом деле, это ужас, который отражается неизвестно где, неизвестно когда. Экспромт, я это придумал вчера вечером, во-вторых, без тренировки нормально сработало.
Выдавливаешь из себя каждую букву, как раба русского языка. Она плачет, умоляет, говорит, возьми не меня, вон ту, другую. Я тебе еще пригожусь, Иван Царевич. Льнет горло, цепляется за язык, впивается в губы и, наконец, с кашлем, с кровью, из прокушенной нижней губы выплевывается. Теперь главное ее прихлопнуть, как муха ветровое стекло, пока не нашла другого носителя.
Все, что здесь происходит в стенах этого дома, естественно, не обязательно даже связано не только с российскими немцами, но и с Германией. Потому что тогда это было бы, возможно, немножко односторонне и скучно. Вот. А как можно себе представить веселую жизнь без таких молодых негодяев? Жизнь была бы немножко ущербной вот без них. Мы очень рады, когда присутствуют вот такие люди с такими неожиданными взглядами, веселые, хулиганистые.
Мы, когда начали делать первый фестиваль, мы просто обратились в Музей мирового океана, они предоставили нам зал. Мы решили провести фестиваль в следующем году уже в другом помещении. Мы обратились в немецко-русский дом, они тут же пошли нам навстречу. В Калининграде достаточно таких вот культурных институций, которые охотно идут на контакт с неформальной публикой. Но мы все-таки публика неформальная.
Говорили Павел Настин и сотрудник немецко-русского дома Александр Захаров. Продолжает фестиваль Андрей Дитцель, Германия.
Ночь. В воздухе вкус металла, влага близкого моря, шпили церквей тают вверху в непрозрачной дымке. Юрген вдруг понимает, что все стало тихо. Ветер доносит запах солода из пивоварен в Хольстине, запахи порта, кофе и пряности, и мокрого дерева. Сколько их можно теперь почувствовать и узнать. Юрген берет свой велосипед и едет к заливу. 10 минут стоит у воды, включает мобильный и отправляет короткую новость другу в Берлин. Едет обратно в город, сворачивает в Санкт-Паули, снова идет пешком. Социальный район, 5 утра. Юрген выходит на крышу дома самоубийц. Мне уже 29, было вполне достаточно. Делает шаг, и земля приближается. Но лишь секунду, и начинает медленно удаляться. Становится меньше. Юрген. Юрген еще с трудом различает внизу порт с кораблями, город, улицу полевых родников, кошку в окне соседа, парковку, почту и магазин.
Я приезжаю сюда, видимо, не второй, а уже какой-то большой совсем раз, потому что я что-то родилась. Потом сюда приезжала в детстве, ничего уже совершенно не помню, и по-настоящему приехала вот в прошлом году. Был совершенно уникальный фестиваль, приехали неожиданные люди, был такой эффект какой-то взрывной, и очень хотелось это повторить вот в этом году.
Последний участник, это будет Юлия Идлис.
Текст про рыб. И не было ни живых, ни мертвых по берегам реки, а только лицами каменели древние рыбаки, и каждый держал волшебную палочку в вытянутой руке, смотрел, как солнце таяло вдалеке. И каждый был молчалив и груб, внизу сновали полчища длиннопёрых рыб, и каждый плакал, не разжимая рук, и говорил: «Старик, который смотрит на нас с небес, ты, давший нам в руки ивовых прутьев, воловьих жил, презирающий нас, скажи, что ты сделаешь, когда мы перестанем жить? Ибо в руках у нас палки, а двух концах, и на каждом смерть, они трещат и гнутся, коромысла, почти весы. По ним мы понимаем, чья смерть тяжелее, ближе к земле, их или наша, и за что каждый день умирает сын, словами прощения, захлебываясь на кресте в космической пустоте. Он говорит: «Папа, папа, я плыл бы себе и плыл, а ты взял меня на руки, отнял от речной груди, и теперь я не знаю, кто я, пощади меня, пощади, я еще на две трети состою из святой воды». А отец отвечает ему: «Не бейся, в моих руках, я тебя люблю, никому тебя не отдам. Будет тебе пухом подсоленная вода, раскаленная мира, песчаная сковорода. Духом твоим напитаются услышавшие меня, стоптавшие башмаки, сносившие имена. Но ты не запомнишь ни одного из них, потому что все мы не без греха на одно лицо, и я с ними заодно. Ибо нечем более накормить мне моих детей, кроме плоти твоей». И не было ни живых, ни мертвых в этой реке, и длиннопёрые рыбы бились на золотом крючке, скрипели удочки, нагибаясь к самой воде. Река обнажалась, сознаваясь в своей беде. И только один, который видел, как алое солнце таяло вдалеке, уходил на дно, и там, зарываясь в мягкий ил и мокрый песок, слушая, как по воздуху бьет в холостую плавник, молча лежал и думал о кесаревой реке, и смотрел, притаившись в пустующем тростнике, как вода рождается в роднике.
Популярная питерская группа «Ночные снайперы» продолжает работу над своим новым альбомом. Александр Бараховский.
Завершив летний, весьма насыщенный гастрольный сезон и с триумфом выступив на фестивале «Нашествие», группа «Ночные снайперы» приступила к сведению материала для своего очередного студийного альбома. Большинство песен, которые войдут в него, совершенно новые, созданные снайперами за последнее время. Первоначально сведение этой пластинки, которая будет называться «СМС», планировалось во Франкфурте на Майне, но в конечном итоге выбор пал на одну из киевских студий, которая, по словам директора группы, оснащена по последнему слову техники, и лететь в Германию просто нет резона. Релиз альбома «СМС ночных снайперов» состоится уже в начале октября. Он будет сопровождаться премьерой нового видеоклипа. Всего в альбоме будет 15 композиций, что больше, чем изначально предполагалось. И только некоторые из них уже известны широкой публике. Это исполняемые на концертах «Город» и «Девять с половиной недель», а также песня «Асфальт», уже успевшая стать настоящим радиохитом и занять верхние строчки в различных рейтингах и хит-парадах.
В газетах писали, что ты уезжаешь, что рейс не отменят. Жизни отложат, какие-то люди тебя окружают, а ближе, чем были, уже невозможно. В красивых журналах считают пунктиры, а я до квартиры, вечернее сальто, и кривятся губы, и кофе противен, и новое утро, и новое нет тебя я. Тебя окружают не люди, а мыши. В красивых журналах считают пунктиры. Такое не выдумать даже нарочно. А я каждый вечер ползу до квартиры. И ближе, чем были, уже невозможно. Я по асфальту.
«Поверх барьеров». Лучшее за неделю. Продюсер субботнего выпуска Марина Смирнова-Фрэнца. Вел Сергей Еремин. «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.